Денис Геев «Часовой земли». Книга первая. Глава первая.
Марк 1, продвигайтесь к точке Тета. Доложитесь по прибытию, пожалуйста.
Пропищал по каналу связи неприятный баритончик. На обзорном экране, транслирующем окружающий мир, появилась прозрачная зеленоватая метка, подсказывающая, в каком направлении эту самую Тету искать. Позывной Павлу не нравился, а манера командования вообще была странновато непривычной. Ну что еще за «пожалуйста»? Надо как минимум говорить «выполнять». Хотя Павел в боевой обстановке и другие формулировки привык слышать. И твою дивизию было из них самой мягкой и щадящей. Мерный топот и покачивание Мухтара убаюкивало. Сознание под эту знакомую музыку решило уплыть по волнам времени, в прошлое. Сквозь легкую дымку полудремы Павел заметил, как зеленая метка на экране вдруг окрасилась в красную. И вместе с тем, откуда ни возьмись, высыпалась еще целая куча отметок, векторов и раскрашенных в разные цвета зон. У кого-то другого случился бы припадок паники. Но Павел разобрался в этой мешанине из красок за доли секунды. Юго-восточный сектор наш, враг прет с северо-запада. Прямо как тогда, осенью 75-го, во время провокации китайских дзаофаней у границы. Трель по борту Мухтара влепили из крупнокалиберного пулемета. Шум в кабине стоял страшный, но броня МКП и не такое выдерживать должна.
«Вторую роту прижали! Защищенная огневая точка! Пеллинг 30!»
Этот голос был не чета первому диспетчеру. От стальных ноток сразу хотелось разогнать МКП до максималки и растоптать проклятый дот ногами. А что, неплохой вариант, учитывая, что каждая нога у Мухтара на 3 тонны весом. Но опасный. Многоцелевые комплексы поддержки, 20-тонные двуногие машины с пилотом внутри были королями полей сражений новой эпохи. Но на любого короля есть и убийца с отравленным кинжалом.
«Тревога! Воздух!»
Вот помяни черта, он сразу и появится. Штурмовики и БПЛА для мухтаров были самой серьезной угрозой. Ловушки Павел отстрелил еще минут 20 назад. Зенитные ракеты, исходя из поставленных задач, на Мухтара не навешивали. Целей для них в небольшом пограничном конфликте не наблюдалось. Так кто знал, что этот конфликт за минуты превратится в полномасштабную бойню? Ладно, лирика это все. Погранцов надо выручать. Послушный его командам Мухтар присел на одно колено. Из наспинного ранца раздалась серия хлопков. 6 мин, 6 подарков унеслось к китайскому доту. Ох, и весело же сейчас там будет. Да ему самому тоже не скучно. Завыл зуммер предупреждение. Попал МКП в чей-то лазерный захват. Ничего, мы от ракет дедовским методом уходить будем. Рывок вправо, махина подпрыгивает, как заправский легкоатлет.
«Марк 1, Павел Борисович! Вы чего? Что происходит?»
— кричал, как ошпаренный живьем петух, голос в эфире. «Машину стабилизировать, вывести из прыжка, проверить курс». Павел на автомате проделал все эти манипуляции перед тем, как ответить. «Все нормально». Он рывком вернулся в реальность. Из промозглого октября 75-го в мирный июнь 92-го. «Проверял гироскопы».
«Павел Борисович!»
— как ребенка принялся отчитывать его голос.
«У нас есть утвержденная программа испытаний, на высшем уровне утвержденная, поэтому прошу от программы не отклоняться и лишнюю инициативу не проявлять».
«Принято».
«Никаких больше тестов и проверок без указания», —
продолжал нудить голос. «Понятно».
«Следуйте к цели».
«Отбой», — ответил Павел и скрипнул зубами. Вот ведь не хотел он в этом цирке принимать участие. Если бы невозможность вновь оказаться за рычагами своего старого МКП, отказался бы, не раздумывая. Он с нежностью погладил рычаги управления боевого друга. Местами резина протерлась до металла. Мда. Обслуживание машины велось не на должном уровне. Надо будет договориться с учеными и завести Мухтара в техблок, навести блеск и лоск. Отдать, так сказать, боевому товарищу долги и почести. Павел бросил взгляд на лобовую плиту кокпита. Старательно заваренный, зашпаклеванный, закрашенный шрам в пол ладони был еле заметен. В том промозглом октябре уйти удалось не от всех ракет. Одна угодила прямо в лоб НКП. В кабину полетели осколки брони, один из которых прошил шлем и по касательной прошелся по виску. Павел выключился сразу. Автоматика, определив, что пилот потерял сознание, активировала систему эвакуации. Но это так в официальном рапорте говорилось. А на самом деле Мухтар взял управление на себя и, огрызаясь огнем, вышел из боя. До точки эвакуации машина дошла со сбитыми и покореженными навесными системами, с броней как дуршлаг и оторванным правым манипулятором, но дошла, и Павла вынесла. Мухтара потом списать хотели и на запчасти пустить. Узнавший об этом Павел, едва очухавшись, сбежал из госпиталя и долго орал на ночхоза, требуя машину восстановить. В итоге три бутылки беленькой их и примирили, и подарили Мухтару вторую жизнь. Вторая жизнь. Да, это сейчас и происходит. Павел с Мухтаром дослужили, держа на замке приморскую границу. И служили бы дальше, если бы не массовое внедрение МКП второго поколения. Неразлучников перевели в учебную боевую часть под Уссурийском, в которой молодые пилоты продолжали освоение сложной техники, но также были готовы в случае к вылету и десанту. Погранцам усиление могло понадобиться в любой момент. С китайскими товарищами вроде и был установлен мир, но мир этот был шатким и до зубов вооруженным. Инструктором он пробыл более 10 лет, дождавшись выхода и третьей серии МКП «Титанов». Те, поступив в войска, одномоментно сделали Мухтары морально устаревшими. Их окончательное списание потащило за собой и Павла. Пенсия в 45 — это как прерванный на взлете полет. Сил еще, горы свернуть можно, а тебе говорят, что ты свободен и спать можешь хоть до обеда. Чем Павел, собственно, первый месяц и занимался. На второй привычка вставать в 6 утра взяла свое, а на третий он чуть с ума не свихнулся от безделья. Симптомы этого душевного расстройства были таковы. Он приезжал к забору родной части, выходил из машины, прислонялся к забору и наслаждался звуками лязгающих по бетону манипуляторов и запахами перегретой смазки. Черт его знает, чем бы это закончилось, если бы Павлу не позвонил командующий округом и не предложил бы одну авантюру.
«Привет, Павел Борисович!»
Генерал-лейтенант Ромин позвонил ровно в 6:30 утра, зная, что Павел к тому времени закончил водные процедуры и в присущей ему манере сразу перешел к делу, не интересуясь здоровьем и делами.
«Ты чего вокруг части ошиваешься? Караульные почти каждый день о твоем присутствии докладывают».
Вопрос, что называется, в лоб, и Павла он сбил с толку.
«Да просто мимо проезжал». «А давай ты бросишь мимо ездить бесцельно, а? Тут дело одно вырисовывается».
«В штаб не пойду», — не стал дослушивать генерала Павел.
«Знаю, что не пойдешь. А в поле?»
И тут генерал-лейтенант Ромин произнес страшное слово — конверсия. По его мнению, конверсия — это превращение чего-либо абсолютно ненужного в полезную в хозяйстве вещь. Мухтары хоть и считались устаревшими, но в плане надежности эта техника была уникальной, и запас по ресурсу у машин еще был, и запчастей на складах горы пылились. Кому-то в голову пришла идея вернуть в строй их могучие гидравлические мышцы и использовать их в мирных целях.
«Вы из мухтаров погрузчиков делать будете? А из бывших боевых пилотов грузчиков?»
Скептически отнесся к генеральской идее Павел.
«Да почему грузчиков? Ты не представляешь, сколько есть потенциально опасных специальностей, где оператора спасет бронированная шкура МКП. Рухнет на него плита перекрытия, оператор жив. Под бой даже от радиации спасает. И при глубоководных работах использовать Мухтара можно. И куда меня Родина отправит? В команду МЧС? Для начала в исследовательскую команду. На годик точно. Пройдешь с модернизированным Мухтаром полный цикл исследований перед огражданиванием».
«Согласен. Но с одним пожеланием. Можно будет именно мою инструкторскую машину для программы модернизировать?» — попросил Павел.
«Так твоего Мухтара и взяли. Думаешь, я не в курсе, какие вы теплые чувства к друг другу испытываете?»
— усмехнулся генерал. Долго уговаривать Павла не пришлось. Измаявшись от безделья, пенсионер без раздумий отдал бы год своей жизни за 5 минут за рычагами боевой машины. К его удивлению, обошлось без обожаемых начальством неприятных сюрпризов. То, что руководителем программы оказался зять генерала Ромина, за подлянку можно было и не считать. Вот только характер у этого потлатого гения был отвратным.
«Приготовьтесь, Павел Борисович, вам до цели осталось 20 метров.
Проблеял его голос, снова выдергивая Павла в реальность. «До цели. Видел бы ты, парень, настоящие цели. А тут что?» Мухтар неспешно топал по пологой сопке к растущей на ее вершине рощице. «Кедр? Да это даже не смешно». Дойдя до дерева, Павел активировал левый манипулятор. Раньше там автопушка крутилась, а теперь захват типа клешня. Зятёк генеральский заставил его почти 3 часа с этой клешнёй упражняться, не понимая, что для пилота, укладывающего за километр снаряд в снаряд, это детская забава. Павел перехватил ствол дерева поперек и подключил правый манипулятор. В нем уже сверкнуло нечто, больше напоминавшее оружие — полуметровая дисковая пила. Она раскрутилась, запела, высокочастотный звук от ее работы проникал даже через броню МКП. Павел подвел ее сверкающий в закатном солнце диск к стволу и удивился, что крепкую древесину она резала, как размороженное сливочное масло. Ствол был перепилен меньше, чем за минуту. МПК слегка качнуло, когда манипулятор развернул спиленное дерево и положил его на землю.
«Отлично!»
Снова появился в эфире генеральский зять и по совместительству руководитель проекта по конверсии.
«Следуйте на новую точку. Как ее? На Зету. Там попробуйте отдать управление ИИ».
Мухтар мог сам выполнять простейшие действия без участия оператора. Дерево там срубить или пилота в отключке из-под огня вывести. По мнению Павла, хренью не страдали отборнейшей. Но все возражения держал при себе. Зятьку с машины списать пенсионера — расплюнуть. Поэтому этого напыщенного индюка, который следовал со своими ребятами за Мухтаром на вездеходе, следовало слушаться. Павел развернул МПК, тот сделал шаг и... Что-то толкнуло МКП в спину. Да какое там толкнуло? Врезало так, что бронированный 20-тонный монстр покатился по сопкам, как футбольный мячик. Еще и подпрыгивать при этом умудрялся. Ремнями Павел пристегнулся на автомате, а вот шлем надеть не догадался. В принципе, это были излишние меры предосторожности. Даже если бы подрубленный кедр рухнул на МКП, Павла в кабине лишь слегка качнуло бы. Зато сейчас его болтало от души, молотя подголовником по затылку. Череп у Павла был исключительной крепости, но на 20-м ударе он все-таки выключился. Павел не знал, сколько продолжался его тур в кому. И возвращался он из этого путешествия тягуче долго. Несмотря на кульбиты, его руки так и остались лежать на рукоятках управления МКП. И снова пришли воспоминания. Стрельба, выход из обстрела, запуск дронов-разведчиков, завывание системы предупреждения. В голове потихоньку прояснялось. Призраки прошлого отступали, и лишь сирена продолжала завывать, как подорванная. Павел открыл глаза и убрал правую ладонь с рукоятки управления. Рука влетела вверх. Или стоп. Упала вниз? Он что, вверх тормашками сидит? Вторая рука последовала за первой. Так, МКП перевернут. Но почему Мухтар не выровнял машину? Павел бросил взгляд на горизонт. Машина лежала, уткнувшись лбом в землю. На обзорном экране был виден лишь травяной ковер. Двигатели, топливная ячейка, гидравлика и электрика, статус зеленый. Структурных повреждений корпуса нет. Кульбиты разве что краску на корпусе поцарапали. Так почему МКП бездействовал? По заложенной программе машина должна была вернуться в вертикальное положение, если условия среды оператору ничем не угрожали. Но в данный момент дело было не в угрозах. Ученые сменили манипуляторы на гражданский вариант, а принципы их действия в деталях для внештатных ситуаций не описали. МПК уже просто не умел использовать эти приспособления, в отличие от Павла, который ими воспользоваться не постеснялся. Он упер правый манипулятор в землю, подтянул левую ногу МКП и поднял машину на одно колено. Оттолкнувшись от земли рукой, он поднял машину в вертикальное положение. Зеленые индикаторы систем Павла до конца не успокоили. Кувыркаться по сопкам Мухтара мог заставить либо близкий разрыв фугасного снаряда, просто чудовищного калибра, либо в отдалении жахнул ядерный заряд. Первое было маловероятным. Кому надо обстреливать мирного лесоруба? Однако второе и вовсе было невозможным. Тотального ядерного разоружения, как мечтали наивные гуманисты, не произошло. Но и применение ядерного оружия мировое сообщество не сильно одобряло. Когда в извечной арабо-израильской разборке был применен впервые ядерный фугас, в Средиземном море вмиг стало тесно от кораблей. Каждая крупная держава сочла своим долгом отправить эскадру погреба кораблей, которых были забиты крылатыми ракетами. Тонкий намек в стиле «попробуйте вырастить еще один ядерный грибок, и мы вобьем вас в Средневековье, уничтожив всю инфраструктуру», был понят. Страна, решившаяся применить даже тактический ядерный заряд, сразу становилась мишенью для международного сообщества. И кто в такой ситуации будет долбить по мирному полигону немирным атомом? Научники демонтировали с Мухтара часть военного оборудования, но радиометр остался, и сейчас он показывал, что радиационный фон в норме. Зато остальной пейзажик от нормы имел явное отклонение. Ураганный порыв или ударная волна, опрокинувшая МКП, уменьшилась до слабенького ветерка, который, играя, носил у земли потоки грязно-желтого песка. Откуда он тут вообще взялся? С моря надуло? Это какой силы шторм должен быть? Павел тут же узрел, что дури в порыве было немерено. Деревья на вершинах сопок были все как одно сломаны у основания, и повалило их все разом вершинами в одну сторону. Глядя на этот бедлам, Павел понял, что он еще легко отделался. Черт! А что там с учеными? Они следовали за Мухтаром в грузовике с открытой платформой, снимали данные и вели видеозапись.
«Марк-1, наблюдателю! Марк-1, наблюдателю!» — вызвал наушников Павел. «Наблюдатель, ответьте!»
Ответа не последовало. Аппаратура МКП автоматически очищала каналы связи от посторонних шумов. В нормальных условиях очищала. Сейчас же радиоэфир рычал и трещал сильными помехами.
«Вася быстро вытащил голову из задницы и ответил!»
Павлу уже было не до субординации и не до потакания генеральскому зятьку. Опять лишь треск помех был ему ответом. У Мухтара была отключена подсистема радаров. Ее должны были заменить с военной на гражданскую версию, без опций «свой-чужой» и прочих технологий, проходящих под грифом «секретно». Засечь грузовик Павел не смог, поэтому выбрал лишь примерное направление, ориентируясь на свой прежний маршрут. МКП бодренько зашагал в гору, лязгая подошвами о выступавшие сквозь траву камни. Внезапно разбушевавшаяся стихия успокаивалась неспешно. То тут, то там, над землей неожиданно взвивались миниатюрные торнадо, подхватывавшие с земли неизвестно откуда принесенный песок и закручивая его в фонтанчики. Поселочная поземка резко ухудшала видимость, скрадывая контуры рельефа. Песок летел и на обзорные камеры, тоже не добавляя этой самой видимости.
Павлу пришлось включить электростатические очистители,
которые должны были отталкивать пыль с объективов камер. И тут случилась еще одна странность. Песок под воздействием микроразрядов начал таять, стекая по бронированному стеклу мутными маслянистыми каплями. К возможному ядерному удару добавилась еще одна неприятность — химическая атака.